Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Сезон хамсовой путины – важнейшее событие для экономики Абхазии. От него зависят и уловы, и цены на рынке, и прибыль предприятий, которые пополняют бюджет страны. На что рассчитывать в этом году? Когда ждать подхода рыбы? И что говорят научные данные о здоровье Черного моря у берегов Абхазии? На эти вопросы будем говорить с директором Института экологии Академии наук Абхазии Романом Дбар. Здравствуйте, Роман Саидович.
Здравствуйте.
Роман Саидович, Институт экологии постоянно ведет наблюдение за морем. Какая сейчас общая картина? Чем нынешняя ситуация отличается от прошлогодней?
По всей видимости, надо бы начать с того, что собой представляет главный биоресурс нашей страны, и не только нашей страны, и всего Черного моря. Это хамса или европейский анчоус, который представлен под видом, обитающим в Черном море. Это небольшая рыбка, размер которой не превышает обычно 15 сантиметров, и при этом является самой массовой рыбой Черного моря. Отсюда к ней этот крайне высокий хозяйственный интерес, потому что она формирует самую большую биомассу добываемой или промысловой рыбы Черного моря. И в Абхазии это тоже не является исключением. Биология этой рыбы весьма специфична. И оно связано с тем, что... эта рыба планктонофаг. То есть она питается самыми мелкими организмами моря. Это и фито, и зоопланктон. И при этом она обладает способностью фильтровать воду. И если посмотреть на эту рыбу в процессе ее питания, то можно увидеть очень характерную особенность. Она широко открывает рот и плывет со скоростью около 3-4 км в час. И таким образом, фильтруя огромные объемы воды и выуживая оттуда себе корм. Самое удивительное заключается в том, что эта маленькая рыбка по способу своего питания полностью, абсолютно соответствует самой гигантской рыбе океана. Это китовая акуля, которая питается точно так же планктоном и точно так же фильтрует воду. Что характерно для путины этого года, предстоящей путины? Ну, мы ожидаем ее ближе к середине и к концу декабря, когда воды Черного моря остынут до такой степени, что она начнет формировать скопление. Пока вода теплая, эта рыба рассеяна по большому пространству Черноморского акватории. А вот когда вода начинает остывать, она сначала формирует эти косяки у берегов, южных берегов Турции, затем начинает двигаться вдоль турецкого побережья в нашу сторону. И именно в этот момент начинается путина, потому что в другое время она недоступна для добычи.
Ну так и главный вопрос для всех. Какая ожидается хамсовая путина в этом году? Что говорят наблюдения? Есть ли вообще прогнозы? Можно ли делать прогнозы? И по объемам в том числе.
Ну, естественно, что институт занимается прогнозом. И главное, что институт готовит справку для кабинета министров, на основании которого затем формируются квоты, которые распределяются между рыбодобывающими предприятиями. Этот объем, который допустим для улова, он так и называется «общий допустимый улов». И общий допустимый улов в этом году нами прогнозируется в объеме 35 тысяч тонн. Если брать по сравнению с прошлым годом, значит, прошлогодняя путина была очень низкой. Она не превысила 17 тысяч тонн.
А вы давали прогноз 25, где-то 24.
Да. При этом позапрошлая путина была очень удачная. Объем превысил 60 тысяч тонн.
А вообще вот разница может быть велика? Какова вероятность ошибки? Если есть ошибка, то вот в каких пределах можно ошибаться?
Дело в том, что наш прогноз достаточно точен. И мы определяем тот объем рыбы, который оказывается в наших водах. Хотя на эту величину оказывается существенное влияние два фактора. Это скорость остывания вод Черного моря, от которого зависит темп, с которым она приходит к нам. И второе, это какова интенсивность добычи рыбодобывающими предприятиями по ходу ее миграции в наши воды. Миграционная особенность этой рыбы заключается в том, что, сформировавшись на больших пространствах Черного моря, она начинает в зимнее время двигаться в нашу сторону, и не просто так, потому что воды у берегов Абхазии являются самыми теплыми в зимнее время. И это терминальный последний участок, в котором она проводит зимовку. Причем сюда направляются не только черноморская хамса, которая сформировалась на черноморском пространстве, сюда также направляется и азовская хамса, которая сформировалась в Азовском море. Но часть ее уходит и зимует у южного берега Крыма. А вот другая часть, она разворачивается и движется в нашу сторону. И таким образом, два потока, два миграционных потока направляются в Абхазию. Надо сказать, что последние десятилетия существенно произошло сокращение азовской хамсы, которая приходит в воды Абхазии. И мы оцениваем обычно не более 2% от общего зимующего стада у наших берегов. Это в первую очередь связано с тем, что за последние десятилетия стала заметно увеличиваться температура вод Черного моря. И в годы, когда очень холодно, и, конечно же, сюда приходит практически вся хамса. Это делает очень уязвимой стадо хамсы именно в эти самые суровые зимы, когда температура вод Черного моря остывает очень сильно. У нас существует соглашение, которое подписано между Абхазией и Российской Федерацией. Это соглашение связано с рыбным хозяйством и направлено на сохранение рыбных ресурсов и охрану рыбных ресурсов. И предполагает согласование объемов, способов добычи, а также координацию и взаимодействие. И у нас существует отчет, очень четкий, достаточно активный процесс взаимодействия с научными исследовательскими учреждениями. Это касается в первую очередь Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, который находится в Ростове. Это взаимодействие позволяет нам корректировать и давать более точные прогнозы. Но здесь есть одна особенность. Она связана с тем, что мы даем прогноз, который в первую очередь ориентирован на устойчивое рыболовство. Если, скажем, к примеру, значит, рыбодобывающее предприятие будет четко следовать тому объему, который выдает институт, это значит, что они каждый год будут иметь стабильный средний уровень добычи. А не то, что мы имеем сегодня, последние годы, когда, значит, в прошлом году низкий сезон, они получили очень малый объем, который фактически не загрузил даже предприятие. Позапрошлый год был очень высокий, хороший. А до этого год тоже был провальный. Буквально 7 тысяч тонн было поймано. То есть мы видим резкие пики, скачки. Эта нестабильность, она в первую очередь связана с характером добычи. Если удерживаться на объеме 35 тысяч тонн, то это будет каждый год стабильно один и тот же приблизительно уровень добычи, который обеспечит предприятие стабильной работой.
Ну, то есть природа каким-то образом мстит, скажем так, слишком предприимчивым.
Знаете, вот словосочетание рациональное использование рыбных ресурсов, это не простое словосочетание, это стратегия. Если вы придерживаетесь этой стратегии, то вы имеете постоянно стабильный прогнозируемый уровень добычи и доходов соответственно.
Что показывают данные Института экологии? Вот последние ваши наблюдения. Ну, там по температуре воды, течению, ветрам, что там? По каким вообще параметрам идет наблюдение, ведется? И благоприятно ли сложившаяся вот сейчас картина для миграции хамсы к нам?
Ну, надо сказать, что, естественно, мониторинговые сведения, которые получает и обрабатывает институт, они касаются не только тех точек, которые связаны непосредственно с полигоном Института экологии Академии наук Абхазии. Это и большой массив данных, которые сегодня, к счастью, у нас есть возможность получать из дистанционных источников мониторинга, таких как спутниковый мониторинг. Он находится в значительной своей части, в определенной части, в открытом доступе и позволяет анализировать его. Вот буквально последняя статья, которая готовится институтом, она связана с заметной тенденцией увеличения размеров хамсы в связи с потеплением моря. То есть на протяжении последних десятилетий анализ показал, что наблюдается рост линейных размеров рыбы. Это означает, что температура, конечно, важнейший экологический фактор, и она оказывает влияние на все. И в первую очередь, естественно, она оказывает влияние на кормовую базу. И, соответственно, коль скоро увеличивается кормовая база, соответственно, и улучшается состояние популяции тех рыб, которые питаются планктоном. И в первую очередь речь в данном случае идет о планктоне, как базе, которая обеспечивает кормом всю экосистему Черного моря. И здесь очень важным моментом, конечно, является тот факт, что сама хамса – важнейший элемент в этой экосистеме Черного моря. Ее объем, ее биомасса оценивается в разные годы от 800 тысяч тонн до 1 миллиона тонн по всему черноморскому пространству. И несмотря на то, что эта рыба живет всего 3-4 года, и, например, зимующая часть стада, которая добирается до Абхазии, по меньшей мере около 20, может даже и в отдельные годы и более 20%, она просто погибает здесь. Это не должно создавать ощущение того, что это просто так погибшая рыба. Она своей биомассой обеспечивает жизнь огромного объема различных организмов и других видов рыб, в том числе таких ценных, как камбала, калкан, горбыли, ставрида, кефали. То есть это рыба, которая, по сути дела, обеспечивает существование всей пищевой цепи или пищевой пирамиды в водах не только Абхазии, но и всего Черного моря. Ею кормятся и птицы, и дельфины, и таким образом она представляет собой вот этот базовый элемент. И надо сказать, что перепромысел может быть очень серьезным экологическим ущербом для всей экосистемы Черного моря. С этой точки зрения, конечно же, и важнейшим элементом охраны рыбных запасов является соблюдение существующих правил. В Абхазии в 2018 году были приняты правила рыболовства. Правила рыболовства эти дались нелегко, они непростые и по своей и по объему, и по детализации. Но это единственный способ, это единственная стратегия, которая может обеспечить сохранность рыбных ресурсов в наших водах и обеспечить долговременное и стабильное эксплуатацию, если хотите, рыбных ресурсов, которые являются важнейшей частью экономики республики.
Вы сказали, что где-то в середине декабря или в конце декабря можно ждать серьезных подходов от рыбы именно к нашим берегам. А вообще, сейчас вы сказали о том, что размер рыбы как бы увеличился. Это как вот можно оценивать с точки зрения ученых? Потому что, когда не норма, всегда как бы не очень хорошо. Норма ли это и хорошо ли в данном это случае?
Ну, естественно, это хорошо. В том смысле, что это происходит не просто так, а это происходит из-за меняющихся условий, положительных условий существования популяции. Если, скажем, к примеру, популяция угнетена, размеры сокращаются. Чем меньше кормовой базы, тем меньше становится организм. Здесь надо сказать, что вообще ихтиофауна или фауна рыб Черного моря представляет собой в определенном смысле объединенную фауну Средиземного моря. То есть по числу видов, конечно, Черное море значительно уступает Средиземному морю. Но Черное море значительно превышает кормность Средиземного моря, поэтому здесь на единицу объема куда гораздо больше рыбы может кормиться, нежели чем в Средиземном море. Это является и объяснением того, почему периодически из Средиземного моря в Черное море заходят такие крупные прожорливые хищники, как луфарь, пиламида, крупная ставрида, которые заходят в Черное море именно потому, что здесь более высокие кормные условия. И с этой точки зрения, конечно, повышение температуры вод до определенного предела, надо сказать, это, конечно, положительный фактор. Но эта тенденция, по всей видимости, носит сегодня глобальный характер. Это не только черноморская тема и является предметом пристального внимания и изучения ученых.
Вот, хотела спросить, есть ли тревожные сигналы или, вот, наоборот, позитивные изменения и для других видов рыб?
Здесь надо сказать, что по отношению к другим видам рыб картина выглядит несколько хуже. Во-первых, значительно сократились объемы такого ценного промыслового вида, как барабули. И это в первую очередь связано с перепромыслом. Барабуля находится как одна из наиболее ценных по вкусовым качествам рыб, находится под сильным антропогенным прессом. И ее добыча производится на Черном море в основном своем объеме. Это, конечно, ставными неводами, это пассивные орудия лова. Но это рыба, которая привязана к прибрежной зоне, мелководной зоне, где она находит себе корм. И здесь она оказывается достаточно уязвима. И многие другие виды рыб, как я уже говорил, они связаны с хамсой, своими пищевыми связями. Если сокращается объем хамсы за счет промысла, за счет, в первую очередь, добычи, потому что ни одна другая рыба не находится под таким прессом, как хамса, то следом за этим, по принципу домино, происходит сокращение и других объемов рыбных ресурсов. В первую очередь это касается хищных, той же камбалы, которая является также ценнейшей рыбой Черного моря. Здесь надо сказать, что все виды Черного моря, все виды рыб Черного моря, промысловые виды, они практически являются теми же видами, которые обитают в Средиземном море. Но при этом их вкусовые качества в Черном море, они значительно выше, нежели чем в Средиземном. И это объясняется в первую очередь составом вод Черного моря, соленость которого в два раза ниже, чем в Средиземном море. И этот состав вод скорее более близок к минеральным водам, чем к океаническим. Поэтому те виды, которые обитают здесь, они обладают, конечно, другими свойствами. И здесь, наверное, нужно подчеркнуть очень важную такую особенность и необходимость, которая связана со стратегией добычи. Во-первых, всякая стратегия должна основываться на науке. У нас есть целевая государственная программа, направленная на изучение хамсы и разработок прогнозов. Но я не могу сказать, что это какая-то очень достаточная вещь. То есть это очень недостаточно по тому объему инвестиций, которые вкладываются в эту сферу по сравнению с той значимостью, которую имеет эта, значит, промысловая рыба. И поэтому здесь этот элемент необходимо стратегии дополнять. И плюс ко всему, конечно же, необходимо усилить систему государственного регулирования в части, касающейся промысла этой рыбы. В первую очередь это относится к недопустимой либерализации этой сферы. Она сегодня находится в таком саморегулирующемся состоянии. Количество заводов и предприятий, которые у нас добывают, у нас практически подошло к 10. Значит, это очень много для такого объема рыбы, который находится в наших водах. Поэтому здесь, конечно же, требуется выраженное государственное регулирование и подход в рациональном использовании этого ресурса.
Какие долгосрочные изменения в поведении хамсы или другой рыбы вы фиксируете вот последние 5-10 лет? И с чем это связано? И что вы можете сказать о будущем, допустим? Вот как оно будет вести рыба в ближайшие 5 лет?
Ну, самый важный фактор, как я уже говорил, это температура. И если, конечно, она будет повышаться. На примере азовской хамсы мы уже видим, что она практически перестала приходить в Абхазию. Там 1-2% – это очень незначительный объем. И она обычно не уходит дальше Гагарского района. Это в определенном смысле показатель того, что в случае повышения температуры вод Черного моря и далее, то у хамсы не будет необходимости, значит, совершать длительную миграцию. Она может растягиваться на пути своей миграции и таким образом не достигать своего терминального участка зимовки в наших водах. То есть это такой возможный прогноз в случае радикального изменения температуры воды Черного моря. Но нами не прогнозируется и нет сегодня предпосылок, которые говорили бы о том, что такой негативный прогноз развития событий может быть. Но его, конечно, надо иметь в виду. И В принципе, научные исследования – это та основа, на котором в первую очередь должна базироваться стратегия развития и эксплуатации этих ресурсов.
Спасибо вам большое за интервью. О том, рассчитывать ли в этом году на успешную хамсовую путину, когда ждать подхода рыбы и что говорят научные данные о здоровье Черного моря у берегов Абхазии, мы говорили с директором Института экологии Академии наук Абхазии Романом Двар. Спасибо вам большое.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.